Bye.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алина Радкевич. В Украине напередодні выборов у Верховную Раду день тишини. Политвязню Игорю Оленевичу у карцере не поведомили про смерть его бабули. У Сморгоне отбылась презентация книги «Життё после раку», якая вышла у серии «Библиотека свободы». Про это и інше тягом ближайшей полгодины. В Украине сегодня день тишини. З нуля годин забороненная любая передвыборная агитация на передыдні голосования на дотерміновых выборах у Верховную Раду. Заборонено так само объявлять об выниках социологичных доследований и опытанию громадского меркования. Для удела у выборах зарегистрованы 29 партий и кандидаты у мажоритарных округах. У Киеве находится наша корреспондентка Александра Дынько, и она зараз на телефонной связи. Александра, добрый день. Ці сапраўды в Украине сегодня тихо?
Калі меркаваць па тым, што адбываецца на вуліцах, то сапраўды ніякай агітацыі няма, але, як я ўжо казала, напярэдадні вялікай такой агітацыйнай актыўнасці на вуліцах Києва я не назірала. У Києві ўсё вельмі спакойна, весела, людзі шчаслівыя гуляюць па Хрышчаціку. Адзінае, што я хацела б сапраўды заўважыць, гэта тое, што ўзмоцненыя меры бяспекі, і з гэтым, бадай, звязаная самая такая відавочная падрыхтоўка да заўтрашняга дня. Міністэрства ўнутраных справаў заявіла, што баевікі на ўсходзе Украіны рыхтуюць правакацыі. Я нагадаю, што раней СБУ справаздачылася пра выкрыццё цэлай змовы нібыта расійскіх спецслужбаў па здзяйсненні правакацыі падчас выбараў ва Украіне. Але Цэнтральны выбарчы камітэт справаздачыўся, што краіна гатовая да выбараў, і людзі могуць бяспечна прыходзіць на ўчасткі. Праўда, учора ўвечары ў Кіеве ўжо былі заўважаныя ўзмоцненыя патрулі, і гэта звязана з даручэннем прэзідэнта Парашэнкі ўзмацніць меры бяспекі. Вось літаральна я тут жыву якраз каля Крышчаціку, і ў маім двары вот стаяць 4 узброеныя міліцыянты ў бронекамізэльках, і напэўна яны аглядаюць проста тыя тэрыторыі, якія бліжэйшыя да Рады, да Майдана і да тых будынкаў, дзе яны чакаюць правакацыяў. Усіх, канешне, цікавіць, як пройдуць выбары ў Луганскай і Донецкай абласцях, і цяпер ужо вядома, што ў 9 з 21 акругі ў Донецкай вобласці і ў 6 з 11 акругаў Луганскай вобласці выбары не адбудуцца. І гэта, па дадзеных экспертаў, 50 і больш працэнтаў насельніцтва жыхароў гэтых тэрыторыяў не прымуць удзелу ў выбарах. Не прымуць удзелу ў выбарах і 100% жыхароў Крыма, бо на гэтай тэрыторыі, канешне, выбары не арганізоўваюцца, аднак украінскія улады працягваюць лічыць Крым Украінай, і вось гэтыя мінус 100% крымчанаў яны таксама ўлічваюць. У той жа час больш за 100 тысяч жыхароў Крыма змянілі выбарчую адрэсу. Яны тым самым выказалі сваё жаданне прымаць удзел у галасаванні, ва ўкраінскім галасаванні, і такая магчымасць ім прадстаўленая. І такая ж магчымасць прадстаўлена ўцекачам тэрыторыі антытэрарыстычнай аперацыі, калі яны зарэгіструюцца па пэўнай адрэсе, яны могуць прагаласаваць.
Александра, а якія вашы назіранні? Ці дарагой была гэтая выбарчая кампанія?
Уласна, вот эксперты, з якімі мне давялося ўжо пагаварыць, кажуць, што украінскія выбары агулам вельмі-вельмі дарагія і укладзеныя мільёны даляраў нават у самыя аддаленыя акругі. Вось калі, напрыклад, я наведвала ў чацвер 102-ю выбарчую акругу ў Кіраваградскай вобласці, па якой балатуецца такі кандыдат Алесь Довгі, якога даўно падазраюць у корупційних схемах, але пры гэтым ён не бізнесмен, у яго няма ніякага буйнога бізнесу. Тым не менш, па ацэнках незалежных назіральнікаў, у гэтую акругу укладзены мільён даляраў. Што ўжо казаць пра тыя акругі цэнтральныя, якія кіеўскія? Канешне, украінскія выбары вельмі дарагія, і гэта тое, што плануюць пераадолець тыя маладыя твары, маладыя асобы, якія цяпер ідуць у палітыку. Яны якраз такі кажуць, што ўсе папярэднія гады выбары былі даступныя буйным бізнесменам, алігархам. У выбары мусілі укладацца вялікія грошы, а вот людзі ідэйныя, людзі з грамадскага сектару, якія, магчыма, і хацелі б удзельнічаць у палітыцы, у іх не было гэтага сацыяльнага люфта, каб у гэтую палітыку, сапраўды дзейсную, заканадаўшую палітыку прыйсці. І вот, магчыма, з гэтай парламенцкай кампаніяй якраз такі і звязваюць гэты пералом ва ўкраінскай палітыцы. Ён яшчэ звязаны з тым, што палітычныя партыі, якія складалі перадвыбарчыя спісы, яны вельми активно отреагували на запит з боку громадськості на то, як у гэтых списках были молодые и новые люди. Они просто зрозумели, что вот люди больше и больше охотно будут голосовать менавіта за такие списки. Великая борьба идет за мажоритарные округи, где как раз и касаются эксперты, есть великая небезпека прохождения кандидата от второй улады. Это тех, які замешаны в коррупційні схемы. І треба сказати, що влада так само приймає свої міри. От 23 кастрычника був прийнятий цілий пакет антикорупційних законів. І тепер уже виборця, який продав свій голос, а такі факти справді є, по 50, по 100, по 200 гривень отримують люди від самих кандидатів чи від представників за кожен свій голос. От тепер таких виборців самих будуть штрафувати на суму до 5 тисяч гривень, а тих, хто спробує їх підкупити, можуть посадити у тюрму на термін до 3 років.
Я дякую. Про новини виборчої кампанії нам розповідала Олександра Денько з Києву. Як на вашу думку, у виніку виборів зміняться дочинення поміж Україною і Росією, Україною і Білоруссю? На таке питання сьогодні відказали жихари Берестя.
Я не думаю, что после выборов что-то изменится. Просто не надо было раньше киевлянам обзывать Донецк ватниками. А Донецку не надо было бандеровцами обзывать Киев. Ну и поэтому сейчас друг друга там все ненавидят. И изменений там никаких, я думаю, что не будет. Ну, раз такие взаимоотношения останутся между Киевом и Донецком, то не поменяется отношение с Киевом и Россией. Да, надо мириться в любом случае. Надо простить друг друга и успокаивать эту войну.
Должны повлиять, по идее. Ну, раз выборы, значит, будут меняться, а в какую сторону посмотрим. Да, чтобы они Донбассом с этим помирились, чтобы не было кровопролития. Я как-то бессердечно, без толкова, что они людей мирных там убивают и все, это не хорошо.
Ну, я надеюсь, что, конечно, выборы состоятся, и в парламент придут люди такие, которые разрешают конфликт между Россией и Украиной, что будут все-таки заработают и заводы там, и фабрики какие-то, и что не будет войны уже, и все-таки уже хватит этого кровопролития, все-таки ж уже длится и много, и холода идут, и все. И нам же ж надо не воевать, а торговать.
Коли Рада станет проевропейской, то, конечно, Порошенко, для Порошенко будет легче будовать европейскую будущую для Украины.
А питання на вулицах Берасця. Після працяглого перапинку, зв'язаного з подіями на Майдані і війною на Повдньовому Сході України, білоруси знову ринулися на кірмаші, ринки і у крами у сусідній Чернігов, де інші поміжні українські городи. Репортаж з Чернігова.
Едуть белорусы у Чернігов з Гомеля, Речицы, Светлогорску. На оптовых складах на улице Шчорса трапляются машины с могилевскими и нават менскими номерами. Але найбольш тут усетки гомельчуков. Гутерим с молодой девчиной с Гомеля, якая по нагоде приехала сюды с батьками.
Яна, Гомель. Мы сейчас покупаем свадебные вещи. На свадебных вещах мы экономим очень много. Одежда, все гораздо дешевле. Ну, по качеству примерно то же самое, но 1200-300 можно сэкономить, даже больше. Кожаное, замшевое, все до единого, все дешевле.
Мать девчины из подарения Алла додае.
Дочка замуж собралась. Свадебное платье, туфли и тому подобное. Тут дешевле, здесь, конечно, гораздо дешевле все. Мы не боялись, у нас здесь родственники, и они говорят, что здесь все спокойно, все хорошо. И всегда ездят.
Жихар Светлогорска Владимир так само приехал у Чернигов на закупы с семьей.
И раньше приезжали в Светлогорск, сейчас ездим. Что нужно, и зимнее, и летнее, дешевле, выбор больше.
Молодый гомельчук Артур у Чернігові з жінкою на власній автомашині. З боязлівців, які драматизують ситуацію в Україні на підставі пропагандистських повідомлень російських телеканалів, Гамельчук відкрито посміюється.
Дураки боялися. Здесь тихий народ, спокійний. Не перший раз сюди їжджу. Покупаємо речі, які от. Покупаємо куртки і на зиму, і обувь на осінь, і дешевле. Ну і качество теж відповідає ціні. Ну, наприклад, от як я на обуві постійно покупаю. Купаюсь, кроссовки, выиграю чуть не в два раза. По цене. И по качеству, по поводу спортивной обуви, я не скажу, что плохо. Меня вполне устраивает. Сезона два я спокойно отношусь.
Про некие непоразумения, не кажучи уже про рабовництво, синоумысное обсование техники, Артур и слухать не хоча.
Здесь тихо и спокойно, никогда вопросов у меня не возникало. Сколько ездили мои знакомые, никогда ничего такого. Ни про машины, ни про ничего, что именно здесь где-то и бьют. Скорее всего, это слухи. Телевидение российское и белорусское показываю всего по чуть-чуть. Слухи распространяются очень быстро. Одно, второе, потом слово за слово, испорченный телефон.
У свою чергу черниговские предпринимальники и бизнесовцы вельми зацікаўленыя, каб беларусаў як мага больш ездзіла ў іхні город, каб пашыраліся эканамічныя стасункі. Украінскі прадпрымальнік Іван.
Так едуць да нас. Мы дуже раді. Выгадна беларусам прыїжджаць да нас тоже. І нам трохі є, і беларусам трохі є.
Репортаж з Чернігова. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные темы дня. Во Украине напередодні выбору у Верховную Раду день тишини. Забороненная усялякая агитация. Александр Лукашенко поехал с працовным визитом у Объединенные Арабские Эмираты, каб обмерковать супрацовництво у гандлёво-экономичной и кредитно-инвестиционной сферах. У Смаргоні отбылася презентация книги «Життё пасля раку», якая вышла у библиотеки Свободы. Политвязню Игору Алиневичу у карцеры не поведомили про смерть бабули. Перевод политвязня Яугена Васьковича с турмы у Калёнію затягнулся амаль на месяц. У Горошкове, родной вёсцы поэта Анатолия Сыса, прихильники ягонай творчасці адзначаць ягонае 55-годдзе. Тут адбудзецца традыцыйная літаратурна-музычная імпрэза. У Смаргоні у концертной зале дитячей школы мастацтва отбылася презентация книги «Життё пасля раку», якая вышла у серы «Библиотека свободы». У книзе 22 истории про людей, які пераодолели онкологичное захворывание. Некольки из гэтых историй рассказали онкопациенты со Смаргоні. На презентации побывала наша корреспондентка Інна Студзінская, и я передаю ей слово.
Ну, презентация у Смаргоні цікава, что приняли удел не только онкопациенты, герои книги, але и лекары, психологи, медики, представники городской администрации, ну и, натурально, жыхары городу. Конечно, головные герои – это те люди, которые переодолели такую хворобу, как рак. И со Смаргоні в этой книге истории трех человек. Ірина Френкель 27 годов тому перемогла в эту тяжкую хворобу. Я не рассказала, что ей допомогло. Але потом захворел сын Артем. Мать допомогла и сыну. И вот сын, он допомагает онкопациентам. Он со своим музычным гуртом часто выезжает в онкологический центр Бараулины и играет там для деток. И все герои книги, что за все это вот так здивляя, я сама писала в этой криминальной истории, и они вельми мэтанакированные. И они разумели, что нельзя с этой хворобой просто принять ее и измагаться. И они перемогли тому, что у них была такая мощная мотивация. У меня там дети, мне нельзя так рано сдаться. И вельми такая криминальная. Цікавы были выступы психологов, которые помогают. У Смаргоні что еще отметное? Там вельми мощная группа поддержки онкопациентов. И былые вот эти хворые, и те, кто вот сутыкнулся с этой хворобой, и им помогают медики, психологи, просто вот музыки, необъяковые люди. И сегодня вот такая презентация криминально вельми прошла.
Я дякую, Інна Студзінская передавала со Смаргоні. З набліжэннем зімы ў гарады, як і ў папярэднія гады, вяртаюцца бамжы. Некаторыя з іх шукалі заробку ў Расіі ды вырашылі вярнуцца на радзіму, некаторыя сезонна працавалі ў фермераў, многія ж наогул заставаліся ў гарадах, бо ім няма куды ехаць. Як выжываюць магілёўскія бадзяі, ці мяняецца іх лёс і стаўленне людзей да іх, высвятляў Андрэй Белагубаў.
41-гадовый Сергей бомжуе 6 годов, мае некалькі судимостей. Живе с того, что шукая на сметниках. У основным, кажа, это металлолом и шклатара. Коли ему удастся заробить на собранным 50 тысяч, то это счастливый для его день. Про свое бодяжное житё поведая осуджена и не торопка.
Получилось так, что я сел, а мой брат дом продал. Уехал на Украину, мамка померла, у меня нога сломанная, у меня трофическая язва. Меня на работу никто и не возьмет. Даже частники. Мы же не люди, получается. Отбросы общества. Перспективы никакой нет. Ну вот у меня друг был 33 года, умер недавно.
Это самый бомжовал.
Да. Ну а что там хавать? Бирку на палец и туда.
Ставление людей до бомжов, каже Сергей из большего, терпимое. Часом отдают ему поношенную вопротку, да чего, с ежи. Наближение зимы Сергея не радуя. Подъезды теперь на замку, как и у воходы у подвалы. Наракая он. Первые сюлетние ночные морозы уже удалися ему узнаки. Каже, что простудился.
Я зажигаю костер в 3 часа ночи, чтобы согреться. И стою возле него. Такая вот люди нормально относятся. Ну, не все, конечно.
Василь стал бомжом после вертания с России. Там, признается, працавал. Улетку частяком выбирается у соседнюю Украину, как подзарабить, бо у Беларуси никто, заявляя, не бере на працу. Василю 53 годы. Ни дармоедом, ни утрыманцам себе не личить. Твердит, что ягоная сестра зарабила с батьковской хаты притон для наркоманов. Яму туды дороги теперь няма.
Я сейчас паспорт получал, прописки у меня нет. Я никто. Что мне делать, я не знаю, куда идти, кому обратиться. На работу никто не берет. Хоть работать хочу, а толку?
Василь доводит, что покуль не опустился у житти, как поркаться в баках для смеття. Живе с того, что и Сергей, сбирая металлоломны шклотару. Не выключая, однако, что лёс мусить залезти и у баки. На думку Василя, многие из бомжов, якія залезли туды, менять житё уже николи не захочут.
Они не хотят работать. Их устраивает такая жизнь бомжей. Многих, но не всех. Многие хотят. Ну ты видишь, человек хочет работать. Так дайте ему возможность хотя бы реабилитироваться. Так это невозможно.
Герой нескольких свободовских сюжетов, 78-годовый бомж Юрий Иванович, зимовать собирается у той же бетонной трубе, у якой перебывал морозы минулой зимы. Бомжуя старый 2,5 годов. Про свое житье оповедая, посмеивают.
В прошлом году лежал неделю, ни воды, ни хлеба, но думаю, подохну, да и все. У меня там шубы такие, я захутаюсь, тепло, хоть и вылазить неохота, на улице холодно, ведь.
Пацуки вас тут не доймают?
Целую кучу бегают, по мне бегают. Пакет только положил, сейчас летают кучу, разгрызут все, какие корочки-то сидят.
Каб уратавацца ад пацукоў, стары прыкарміў кота. Той дысцыплінавана іх душыць, але меней пацукоў бетоннай трубе не становіцца. Кот выглядае куды сыцейшым за Юрыя Івановича.
Рэпартаж з Магілёву. Палітвязню Ігора Алінєвічу ў карцэры не паведамілі пра смерць бабулі. Перавод Яўгена Васьковіча з турмы ў калонію зацягнуўся амаль на месяц. Навіны з жыцця палітвязню збіраў Алег Грузделовіч.
Политвязню Игору Алиневичу, коли той сидел у карцеры, не передали лист с поведомлением про смерть бабули. У них такое правило, коли вязня карают карцером, так не только саджают отмышловый покой, але и позбавляют пошты, потлумачила Валентина Алиевич. Мать политвязня сказала, что про сумную новину сын доведался уже, коли вышел из карцеру от адвоката.
Она уже уходила и сказала, что она думала, что он знает, а он прямо остановился и говорит, что нет. Ну, это дело ж не только в Игоре. Вспомнится того же Олеся Беляцкого, когда отец у него умер. Или того же Дашкевича, когда у него мать умерла. Или того же Сашу Молчанова, когда мать умерла. Это, к сожалению, эти все трагедии, вот они ложатся на сердце не только, но и на их родственников. Это такое и есть.
Активист анархистского руху Игорь Алиневич осужден на 8 годов за хулиганские деяния относно официальных будинков. Улетку Алиневича перевели из Новополоцкой колонии у колонию Витьба 3 под Витебском, где недавно он был покаран карцером. Причиной, по воде известных с колонии, стало то, что Игорь отмовился мыть прибиральни. Спаслался, что эта праца понизит ягоный статус у вязницы. Миколай Дедок у турме шмат читая и занимается спортом, как быть у лепшей физической форме, коли про 4 месяца выйдет на волю. Жонка политвязня Валерия Хотина расповела пошние новины про ягоное турэмное житё.
Мы тут дослали ему кучу бинтолей, книжную, ну, а у книжную там только 2 книги уместилось, або ему один сябр дослал в Питера некую книгу там на английской мове, вельми великую. Так мы яе и словник он еще просил. Так я не ведаю, типа, стеем за 4 месяца, что застались ее посчитать.
Активист Миколай Дедок был осужен за те же акции относно официальных будинков, что и Игорь Линеевич и Александр Шанскевич. Дедка покарали на 4,5 года изневоления. Своей вины активист не признал, отмовился писать прошение помилования и врешти потрапил в укрытую могилевскую тюрьму. Притязин Евген Васькович 20 костычника еще был укрытый могилевской тюрьме, хотя его давно мусили перевести в колонию на слабейший режим. Про это поведомила мать притязня Рушания Васькович.
Он еще не в колонии. Поздравил там с днем матери, с днем рождения. Вот, сказал, напишу более этот самый с колонии. Значит, еще был на днях, может, на той неделе уже переведу. Писал, самочувствие нормально.
Початку кастрычніка Евгена Васьковича мусілі перавесці скрыты магілёўскай турмы ў магілёўскую калонію, паколькі закончыўся тэрмін у 3 гады турмы, які далі Васьковічу нібыта за парушэнні правілаў заходжання ў калоніі. Евген Васькович асуджаны на 7 гадоў зняволення за хуліганскі дзеянні адносна будынку КДБ ў Бабруйску. У калоніі, а потым у турме Васькович некалькі разоў трапляў у карцэр.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Правільным курсам. Адменнік для беларусаў – частка іхнай няпростай гісторыі і суворай рэальнасці. І не трэба нам тут казаць, што гісторыя яна ва ўсіх народаў няпростая. Рэальнасць дзе-нідзе бывае і больш суворая, чым у нас. Мы сваю няпростую гісторыю не прымяняем на простую нават па самым выгадным курсе. Не няпростая гісторыя, рэч канвертавальная, яе можна ператварыць у залатоўкі мітаў, у бронзу помнікаў, у банкноты вечнага шкадавання. А каму патрэбная простая гісторыя, за якую нічога не купіш? У гісторыі, як на буйной купюры, заўжды мусіць быць месца для подзвігу і для трагедыі, непадробнай, з кроўю і іншымі вадзянымі знакамі. Што да рэальнасці, дык дзе яшчэ спазнаеш яе ўсю цалкам і без прыўкрасаў, чым калі стаіш у чарзе абменніку і чакаеш сустрэчы з невядомым. Для беларусаў пункт абмену валюты – месца святое. У абменніку мы гаворым з Богам наўпрост, без пасярэднікаў. Бог у выглядзе дзяўчыны за тоўстым шклом ляніва пазяхае і адлічвае нам грахі нашыя. Бога мы называем дзевушка. Дзевушка не крыўдуе, у яе наогул тэхнічны перапынак. А як інакш? Абменнік – такая сабе каплічка, у якую трэба час ад часу зазіраць, каб жыць далей з чыстай душой. Калі звернуцца да сівой даўніны, дык сама цяперашняя беларуская сталіца задумвалася некалі як вялікі абменнік. Праўда, для большасці сур'ёзных гісторыкаў гэтая версія паходжання назвы Менск выглядае сумнеўнай. Маўляў, людзі ніколі б не сталі называць месца, дзе жывуць абменнікам, інакш кожны дзень а 8 давялося б зачыняць горад на ключ, здаваць выручку і доўга шараваць рукі мылам, марна спрабуючы адмыць іх ад бясконцых дотыкаў расійскіх рублёў і крывавых амерыканскіх даляраў. Ды і горад тады называўся б не Менскам, а хутчэй Абменскам, а мы абменчукамі, абменчанамі. У абменніку беларус мяняе не толькі грошы. Што б там, хто не казаў, але чалавек, у якога ў кішэні 500 даляраў, істотна адрозніваецца ад чалавека, у якога ў кашальку крыху больш за 5 мільёнаў беларускіх рублёў. Нешта такое змяняецца ў хадзе, паглядзе, манеры паводзінаў. Мала хто прызнаецца сабе ў гэтым. Падумаеш, абменнік, як у прыбіральню схадзіў. Не. Абменнік – тое месца, дзе душа беларуса зазнае таямнічу метамарфозу. Здаецца, ўсё на месцы, а нешта няўлоўна змянілася. Памянялася месцамі, як чыгунка пад коламі цягніка на памежнай станцыі, што аддзяляе ўсход і захад. Чалавек, які памяняў беларускія на еўра, адным махам змяніў сабе будучыню. Прынамсі на нейкі час, пакуль будучыня не прымусіць яго зноў вярнуцца ў мінулае, да той самай дзевушкі ў акенцы, якая ніколі не ўсміхаецца, як і належыць басту. Калі ўжо казаць пра будучыню, дык магчыма ў наступным стагоддзі слова «абменнік» будзе мець крыху іншае значэнне. Уяўляецца фантастычнае месца, дзе чалавек, зайшоўшы ў адмысловую будку, зможа без праблем памяняць сабе час, у якім жыве. Натуральна прад'явіўшы перад гэтым пашпарт. Зменам у гэтым свеце падлегла ўсё, апрача бюракратыі. У гэтую блаславёную эпоху, калі сам час зробіцца канвертавальным, у любым абменніку можна будзе вярнуцца туды, дзе табе зручней існаваць. Хто хоча, памяняе шэрую будзённасць на шчаслівае жыццё ў БССР 70-х, а расчаруецца, дык вернецца ў цёмнае заўтра. Нехта абярэ РБ часоў першага прэзідэнта, нехта залатыя часы адраджэння, нехта 30-е, калі быў сапраўдны парадак. Нехта захоча ў ЗША часоў залатой ліхаманкі, іншую пуцінскую Расею, пры стагоддзі, дзе нідзе яшчэ будуць памятаць, што існавала такая краіна. А нехта ў палпотаўскую Кампучыю. Там, кажуць, абменнікі зусім адмянілі. І курсы валютаў адмянілі, і грошы, і дзевушак у акенцы, і банкі скасавалі, і чэргі, і наогул людзей. Камусьці хацелася б жыць і ў такім грамадстве. У чалавека безмежна разнастайнае ўяўленне пра шчасце. І абменнік – наш спадарожнік у гэтых летуценнях. Месца, адкуль пачынаюцца самыя смелыя фантазіі. Наприклад, фантазія про те, що коли поміняти свої білоруські рублі на доляри або євро, світ зробиться крішку ліпшим, а життя довжейшим. Обмінник наогул потреба амаль фізіологічного кшталту. У його забігають, йому не планують присвячати більш за 5 хвилин часу, там дають паперку, і коли все отрималося, чоловік після обмінника відчуває собі крішку ліпшим, чим був перед тим. Але ёсць і адрозненні. Абменнік тым і добры, што дазваляе, хаця і не без стратаў, памяняць усё ў зваротным напрамку. Вернемся ў шчаслівае сёння і не будзем забываць, што некалі і яно будзе ўяўляцца некаму райскім часам у райскім месцы. Куды ісці мяняць грошы і каму іх даверыць, у Беларусі нават такі выбар можа зрабіцца палітычным. Принамсі сумніваюся, каб нехта з моїх знайомых завёў сабе рахунак або мяняў грошы ў якім-небудзь банку з падазронай назвай «Москва-Мінск». Націоналісти чортов. Зато я до шильди з надписом «Білоруський народний банк» ноги самі спішаються. І яка розниця, які він пропонує умови? Зрешті «Білорусбанк» все равно не обміне ніхто. І він гэта ведає. Середньостатистичний білорус буває їм так часто, і не тільки по валютно-обмінних справах, що давно мусив би запомнити слово «гімна Білорусбанку». Їх написала Раїса Боровікова, а музику Леонід Захлєвний. Як правило, слова висять на стіні під державним стягом і починаються так. Правопіс типової білорусбанківка захований. Високий ліс життям подарований, при нас спокійно нівам і лясам. З білорусбанком сьогодні знітований, держави розквіт, веліч і краса. Розквіт, веліч і краса. Возді, як висвітлялося, живуть клієнти білорусбанку. Їм уже доступна тая послуга – міняти не гроші, а час, у який живеш. А надакучить завжди можна втечи у високий ліс. Припів у гімна досить погрозливий. Ощадний банк тримає курс на розквіт, і не спиніть нічим його ходи. Не спиніть, не розбіть, не стримать. А далі цілком логічно про плен, у який беруть клієнтів. Запасим сродки і даєм кредити. У добрих справах праці нашій плен. Про обмінник у гімні нема ні слова. Але нельга сказати, каб сучасній білоруській поезії тема обміну валюти була чужая. На думку одразу приходить один вірш Андрея Ходановича, який так і називається – «Обмінник». «Я приходжу в обмін валюти, поміняць на вересень люти, поміняць на гроші гады, каб не бідны і молоды». Білоруський обмінник шмат про що примушає задуматься чулого чоловіка. Стоячи в черзі, стальоному руце, вибравши попередню меню свій льос і час – розглядуєш, а нема чого робити курси валютов. Стяжки, літери, лічби. Особливо увагу притягують стяжки. Вибір невеликий, і знову міжволі думаєш про будучу. Бо в обміннику нічого не буває просто так. І валюти, які тут міняють, це такий варіант світлого завтра. Згодно з гэтым мінським обмінником, значення мають тільки США, Євразвяз, Росія, Китай, Швейцарія, Велика Британія, Україна і Литва. Покуль що. Ну і Білорусь, відомо. Тільки їх гроші і можна тут поміняти. На гэтым географія обмінника кінчається. Як зрешти і черга до каси.
Для мікрофона Радіо Свобода був письменник Альгерд Бахаревич. Передача «Цуди і дівоси Білорусі» гучить на наших хвалях кожну суботу.